генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 4 ноября по всей стране прошли празднества по случаю относительного нового государственного торжества – Дня народного единства. Этот праздник неразрывно связан с Казанской иконой Богородицы, память которой совершалась в тот же день. С этим образом в 1612 году ополчение Минина и Пожарского освобождало Москву от интервентов. Историки считают ту победу концом смутного времени. В День памяти одной из наиболее почитаемых в России икон, свой престольный праздник, встретили в Казанской женской обители Рязани. Божественную литургию там совершил митрополит Рязанский и Михайловский Павел в сослужении духовенства монастыря и священнослужителей епархии. По традиции, сложившейся с момента открытия монастырского собора, молитвенно отметить престольный праздник всегда приезжают многочисленные паломники.
4 ноября – День народного единства, дата, которая появилась в календаре официально государственных праздников сравнительно недавно. Идея сделать его праздничным была высказана Межрелигиозным советом России еще в сентябре 2004 года. И с 2005 этот день является государственным праздником. Он неразрывно связан с торжеством Казанской иконы Божией Матери, которая совершается в память избавления Москвы от поляков более 400 лет назад, в 1612 году. Тогда русский народ, сплотившись, сумел преодолеть смуту и восстановить свою государственность. События того периода русский народ не может не вспоминать с благодарностью предкам. Став государственным торжеством, День народного единства сплотил людей.
Сегодня множество людей устремились в наш Казанский собор. И действительно, такой огромный величественный собор, он в этот день тесен оказывается для такого обилия прихожан. И мы, конечно, очень радуемся, что Матерь Божию любят, почитают. И, конечно же, все, кто обращался когда-нибудь с мольбой к Матери Божией, всегда получают ее скорую помощь.
По окончании литургии в монастырском соборе состоялся праздничный молебен перед почитаемым в обители Казанским образом Божией Матери. После него владыка Павел обратился к верующим со словами поздравления, в которых он обратил внимание на правильное понимание торжества и на подвиг, который совершил 400 лет назад русский народ.
Мы сегодня живем в благополучном, мирном государстве, свободном отечестве. И это все досталось нам благодаря святителю Гермогену и преданным церкви и отечеству людям, таким как были Минин и Пожарский.
В завершении службы со словами поздравления к людям обратился и председатель городской думы Андрей Кашаев.
Это два больших праздника, два явления, которые очень органично соединились в истории нашей страны и духовной жизни нашего государства. Мы сегодня воспеваем Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу и воспеваем силу государства российского и нашего народа, просиявшего 4 века назад. Дай Бог, чтобы мы всегда были едины, чтобы нам всегда помогал Господь. И сегодня в этот праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости и Божьего покровительства.
День народного единства можно считать восстановленным праздником. Впервые он был учрежден в далеком 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобретал статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы была прервана. Сегодня этот день напоминает россиянам о том, как в 1612 году люди разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру.
Мы с вами празднуем избавление и спасение нашей страны, нашего народа от величайшей трагедии и беды, потому что, как показала нам с вами история, никогда Запад и никогда силы Запада не желали блага и процветания нашей державе. Все войны и вся агрессия, которую они проявляли по отношению к нашей стране, к нашему народу, показывали как раз обратное.
Престольный праздник для обители ознаменовался еще одним важным событием. В завершении торжественного богослужения был освящен переданный в 2010 году монастырский корпус. Как известно, до революции Казанская обитель блистала в своем благолепии и красоте. Известна она была еще 16 века. На момент закрытия в ней насчитывалось до 40 различных построек. До наших дней сохранилось лишь 12, величественный собор в их числе. После его возвращения в лоно церкви и образования монашеской жизни, игуменья и сестры обители делили единственное переданное в то время здание с воспитанницами Рязанского епархиального женского духовного училища, учрежденного при монастыре. Но теперь, после возвращения еще одной постройки, вся жизнь обители будет сосредотачиваться в ней.
Хочется пожелать, чтобы Казанский монастырь продолжал добрую традицию, которую начинали наше предыдущее поколение до смутного времени 20-го столетия. Этот дом – начало возрождения нашей святой обители. Храм – это центр любого монастыря, но и должно быть еще и сопутствующие помещения, в которых совершались бы административные дела каждой обители.
По архивным документам, возвращенное здание до революции являлось келейным корпусом. Игуменья обители надеется, что с Божьей помощью здесь можно будет возродить полноценную монашескую жизнь и больше уделять внимание прихожанам. В планах есть и открытие при корпусе воскресной школы.
Как рассказывают старожилы, этот корпус, который после революции приспособили под жилье, вот жильцы рассказывают, что они его называли просфорней. Вот, по документам архивным он числится как келейный корпус. Вот, трудно уже сказать, потому что время прошло очень много. Мы сегодня очень радуемся и благодарим Матерь Божию за ее заступление, за ее молитвенный покров и за помощь постоянно в наших нуждах, монастырских проблемах и за ее присутствие постоянно незримо и помощь.
Наши предки так почитали казанский образ Богородицы, что решили основать в Рязани этот старинный монастырь практически в то же самое время, когда заступничеством Матери Божией страна была спасена. 4 ноября по всей русской земле звучали слова благодарности в молитвах, обращенных Богородице перед ее казанской иконой. Звучали они и в ее возрожденной древней рязанской обители. Важно и то, что, освободив Москву от польских интервентов, ополчение показало образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Преодоление смутного времени, проникнутое идеями согласия и устремленности к единству, к победе, является ярким примером людям, желающим защищать свое право любить, надеяться и верить.
День народного единства занимает особое место среди государственных праздников современной России. Концерты, ярмарки, шествия, благотворительные акции и спортивные мероприятия состоялись в этот день в разных городах России. Рязань не исключение. По случаю нового государственного торжества и в день памяти Казанской иконы Божьей Матери в муниципальном культурном центре города прошел большой праздничный концерт. Послушать духовную и народную музыку, посмотреть выступления талантливых музыкантов были приглашены все желающие. Духовенство, представители власти и жители города.
Цели и задачи праздничного концерта были направлены на побуждение в людях чувств патриотизма и любви к своей родине, демонстрацию значения сплоченности в жизни человека и целого народа через искусство. Концерт получился красочным, наполненным выступлениями хора духовной музыки Никольского храма города и ансамбля народной песни «Рязаночка». В ярких народных костюмах и хороводах раскрылась потрясающая красота нашей Родины – красавица России.
Была приятно, очень удивлена, потому что мне не раз приходилось выступать на этой сцене и быть зрителем. И с ребенком мы здесь занимаемся, но такого зала, когда нужно подставлять стулья, то есть некуда сесть, Тоже очень, как говорится, показательный момент вот такого единства. То есть такого полного зала я давно, как говорится, не помню. Поэтому вот приятно видеть все это вокруг себя. Наверное, вот с этого все должно начинаться.
Нам не хватает таких праздников. Было бы хорошо, наверное, если их было больше. Потому что сегодня, наверное, не так часто люди говорят о каком-то единении, о единстве. Сегодня мы очень часто забываемся в своих делах, заботах, какой-то суете и совершенно не замечаем порой не то, что каких-то посторонних людей, даже своих близких, поэтому действительно народное единство, наверное, очень важно для нас.
День народного единства – праздник взаимопомощи и единения. Если забыть о ничтожных обидах, о разности взглядов на веру и жизнь, всем вместе сплотиться, и любые враги будут биты. От мощи единства земля задрожит. В этом празднике заложен глубокий смысл. Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена вражды. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Эти времена назывались у нас смутными, а еще кровавыми, но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам.
События в нашем Отечестве. Сегодня, в 1613 году, этот праздник стал церковно-государственным. Сегодня мы молитвенно вспоминали всех воинов, которые отдали свою жизнь за наше Отечество. Я думаю, что сегодня все собравшиеся в зале, а я обратил внимание, это люди, уже имеющие жизненный опыт, пришли сюда по зову сердца, чтобы всем вместе порадоваться. Ведь мы с вами можем обратить внимание на историю нашего Отечества, что грозило нашему народу.
Действительно, этот праздник, наверное, дает возможность людям задуматься о том, как они сегодня живут. Постараться навести порядок в своих семьях в первую очередь, в своей душе в первую очередь. И если мы начнем заниматься вот самими собой, если мы сможем справиться с самими собой, тогда мы, поверьте, увидим и как нам свою нацию поставить на ноги, как нам сделаться лучше, чище, полезнее для друга, как проявить любовь друг к другу, как найти силы в себе заботиться о ком-то, о ближнем. Но если мы только начнем с самих себя.
Воспетая в дивных песнях любовь к родине, в смутные времена сплотившая сынов и дочерей Отечества, победила внутреннее несогласие и смела всех внешних врагов. По словам одного из главных гостей концерта, митрополита Рязанского и Михайловского Павла, горячее чувство к своей родине может стать той основой, которая даст прекраснейшую любовь к настоящей родине души человека, небесному царству.
6 ноября Православная Церковь совершала празднование одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», которая прославилась в 17 веке. В этот день Скорбященский храм Рязани, освященный в честь этой иконы, отмечал свой престольный праздник. Торжественное богослужение в этот день там возглавил правящий митрополит.
Как чудотворный образ Богородицы «Всех скорбящих радость» прославился в 1688 году. По молитвам перед этой иконой исцелилась сестра патриарха Иоакима Ефимия. С тех пор образ особо почитается в народе. К нему часто обращаются с молитвой люди, испытывающие трудности в жизни, скорби и печали.
До наших дней не иссякает целебный источник благодати от иконы всех скорбящих радость. Только моли, проси, воздохни из самой глубины сердца своего, принеси боль твою к матери, и никто лучше ее не поймет тебя, никто скорее ее не поможет тебе».
Богородица на иконе изображена в окружении людей, охваченных скорбями и недугами. Все они обращаются к Царице Небесной за помощью и заступничеством. Ведь кто, как не Матерь Господа, может умолить своего Сына послать нам милость и утешение в жизненных невзгодах?
«Посмотрите внимательно на икону Царицы Небесной, все скорбящих радость. То рядом с ней, то припал к ногам ее, и какие принес скорби, то протянуло обессиленным горем немощные руки. Да мы с вами, мы пришли не почти Царицу Небесную, мы поспешили сегодня под покров радости всех скорбящих, и все мы пришли со своими скорбями, и тех нет числа. Здесь наши болезни и скорби о болезни ближних нас».
Традиционно храмы, освященные в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, строили на кладбищах, в местах, где люди особо нуждаются в утешении. Скорбящинский храм в Рязани известен, наверное, каждому жителю нашего города. Построенный в 1807 году на средства купца Петра Мальшина, он сохранился и до наших дней, не прекращая действовать даже в годы советской власти. Здесь, в единственном в городе храме, никогда не прекращались богослужения. А к чтимому образу Божией Матери всех скорбящих радость всегда приходили люди, чтобы помолиться об исцелении и утешении души.
«Мы, как дети, просим маму, чтобы она попросила у отца, и чтобы отец умилосердился над нами, чтобы он приложил свой гнев на милость. И так происходит и в нашей обыденной жизни, и так происходит в христианской жизни. Мы обращаемся к Матери Божией, как к любимой матери, и просим, чтобы она умолила своего Сына и Господа. И она, слушая и слыша вопль, плач и скорбь людей, обращается к своему Сыну и Господу, и Он действительно прилагает свой гнев на милость».
Ежегодно престольный праздник в Скорбящинском храме собирает под свои своды множество прихожан. Люди приезжают сюда со всех концов города, чтобы в соборной молитве обратиться к Пресвятой Богородице и попросить ее о заступничестве и утешении в печалях и скорбях.
«Мне хочется пожелать, чтобы эта вера всегда пламенела в нашем сознании и в наших сердцах, чтобы мы не только в трудное время обращались к Господу и к Его Пречистой Матери, но и всегда, когда нам хорошо, благодарили и славили Бога и говорили: «Господи, слава Тебе за все!» Знали бы мы и понимали, что все трудности, которые были, есть и будут на нашем пути, они нас соделают достойными звания православного христианина».
Весь жизненный путь человека сопряжен с печалями и трудностями. Не сломаться под напором этих бед людям помогает вера в промысел Божий и Его святую волю. Верующий человек знает, что Господь никогда не посылает испытания сверх меры, только те, которые выдержать можно. Справиться со всеми скорбями, очистить свою душу и сохранить ее в чистоте для Бога – вот для чего люди проходят через посылаемые тяготы жизни.
7 ноября на территории Свято-Троицкого мужского монастыря состоялось открытие мемориальной доски великому русскому архитектору Матвею Федоровичу Казакову. Она была установлена на стене Сергиевского храма обители, над местом, где был похоронен 200 лет назад архитектор. В церемонии приняли участие игумен монастыря архимандрит Андрей Крехов, глава Рязани Андрей Кашаев и еще несколько десятков человек, в том числе деятели науки и культуры. Торжественное мероприятие началось за упокойной литии, которую совершил игумен монастыря архимандрит Андрей Крехов в сослужении братьей. Обращаясь к собравшимся с пастырским словом, он отметил, что в обители сохраняется не только историческая, но и молитвенная память о Матвее Казакове, архитекторе, отличавшемся как уникальным творческим дарованием, так и человеческими качествами.
Мы всегда поминаем его в храме Сергиевском, на всех обедях, на всех панихидах, как человека, который внес большой вклад в развитие российского государства. Ведь многие проекты, которые остались после смерти, реализовывались в течение почти всего 19-го столетия. И много памятников, которые являются сейчас памятником истории культуры, и творение его проектировали, творение его рук. И вот сегодня мы с вами помолились и надеемся, что вот эти два столетия, которые прошли с тех времен, нас не разделяют, а сближают. Наша молитва о нем сближает нас с ним. И дай Бог, чтобы он помолился также и о нас.
Прославленный Зодчий, творивший во второй половине XVIII века, оказал существенное влияние на развитие русской архитектуры и явился одним из основоположников русского классицизма. Здания, построенные по его проектам, определили облик донаполеоновской Москвы. Вместе с не менее одаренным архитектором Баженовым Казаков работал над созданием дворцового комплекса в Царицыне. В 1812 году Матвей Казаков при спасении от наполеоновских войск оказался вместе с родственниками в Рязани, где 7 ноября скончался и был погребен в некрополе Свято-Троицкого монастыря.
Теперь мы обозначили то место, где покоится Матвей Федорович Казаков. Мы очень надеемся, что к этому месту будут приходить и жители нашего города, чтобы почтить память выдающегося рязанца. Я не говорился, поскольку он уже 200 лет, 201 год с нами. И чтобы вспомнить о тех событиях и вспомнить о достойных сынах и дочерях нашей страны. Поэтому сегодня, в день памяти, несмотря ни на что, сегодня такой культурный, духовный праздник. Это еще раз приближение к человеку, который на протяжении 200 лет должен быть достоин самых высоких слов благодарности и восхищения.
В 2012 году в стенах монастыря проходил памятный вечер, посвященный 200-летию со дня смерти Матвея Казакова. Его участники поддержали решение о необходимости обозначить место захоронения Зодчего. На средства благотворителей, настоящих патриотов своего края, Людмилы Серебряковой, известного краеведа, почетного гражданина города Ряжска, и Юрия Селезнева, была изготовлена памятная доска. Ее открытие стало продолжением работы по увековечению памяти о Матвее Казакове, которую уже не первый год совместно проводят Свято-Троицкий монастырь и Управление культуры администрации города Рязани.
Я хочу поздравить всех с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья. И я думаю, что, в общем-то, это маленькое начало. Мы общими усилиями, как говорят, с миру по нитке, но мы будем открывать такие памятные знаки для того, чтобы и мы, и наши дети, и наши внуки и правнуки помнили славных людей нашей Родины и нашего Рязанского края.
Год назад состоялся вечер памяти Матвея Федоровича впервые за 200 лет. И именно тогда, ровно год назад, мы с настоятелем монастыря, отцом Андреем, с администрацией города Рязани, наметили те шаги, которые необходимо нам сделать, как жителям, как гражданам нашего города, которые помнят нашу историю и любят наш родной город. Шагов по увековечению памяти Матвея Федоровича. Первый шаг после этого он сделан.
Андрей Кашаев в своем выступлении обратил внимание и на важность происходящего в деле приобщения к истории русской культуры и духовности. По мнению председателя Рязанской городской думы, увековечение памяти выдающегося архитектора станет также ступенькой в развитии паломничества и светского туризма. Кульминацией мероприятия стало освящение памятной доски, после которого последовало возложение цветов. В церемонии приняли участие историки, краеведы, работники культуры и образования, представители общественности Рязани и Москвы.
В Рязани вышло в печать новое многотомное издание «Русская икона». 43 самых популярных сюжета русских икон за всю более чем тысячелетнюю историю нашего искусства будут представлены широкому кругу читателей, всем, кто интересуется древнерусской и современной иконописью. Каждую неделю в киосках прессы будет появляться новый том издания.
Владимирский образ Пресвятой Богородицы спас нерукотворный святитель Николай Чудотворец. Этим иконам будут посвящены первые тома издания, которые будут выходить во многих городах России, в том числе и в Рязани, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Это уникальная книжная коллекция, настоящая энциклопедия православной культуры, в которой раскрываются секреты и тайные смыслы шедевров иконописной живописи.
Там подобраны самые-самые-самые чудотворные, самые лучшие иконы. И поэтому будет, конечно, полезно, глядя и читая этот текст, глядя на иконы, читая текст, конечно же, как-то духом воспаряться в горние высоты. Вот и оттуда надо смотреть на нас, нижний мир, как там горе и мимо сердца. Так вот, эти книги для того, чтобы сердце где-то там с горы смотрело на все окружающее и все-таки радовалось большей частью происходящему в этом необыкновенном божественном мире.
В подготовке издания приняли участие лучшие искусствоведы и музейные работники. В каждой книге на 70 страницах содержится рассказ о конкретной иконе с информацией о сюжете, иконописце, а также описание храмов и монастырей, где находятся наиболее почитаемые образы. Издание сопровождается красочными, высококачественными иллюстрациями и репродукциями, после просмотра которых хочется увидеть шедевры русской иконописи уже вживую.
Книги, наверное, всего лишь настраивают и направляют, как определенные вехи на жизненном пути. А потом, наверное, надо идти в храм или в музей, потому что большая часть этих чудотворных икон находится в музеях. Ну и потом общение с оригиналом, с подлинником, это несколько иное, нежели с иллюстративным материалом. Разница в общении все равно, что я буду смотреть на вашу фотографию или тет-на-тет общаться с кем-то из вас. Вот, и поэтому очень важно все-таки посредством книги, а книг об иконописи очень много, все-таки идти сразу туда, где эти иконы находятся.
Многие произведения древних мастеров можно будет увидеть впервые в этом издании. Сотни лет они хранились в монастырях и музеях, а теперь сфотографированы специально для проекта «Русская икона». Именно поэтому издание рекомендовано для использования в качестве наглядного пособия для вузов и школ. Первые тома серии уже в продаже. Их можно приобрести во всех киосках прессы, а также в почтовых отделениях и книжных магазинах города.
Это был наш последний сюжет на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.